Глава 30. В теплый день конца апреля, когда вовсю цвели вишневые деревья и воздух был свежим после хорошего весеннего дождя, партнеры собрались в штабе фирмы, чтобы сказать последнее «прости» своей юридической практике. Штаб одновременно являлся и Норкой Золы. За последние 3 месяца ей удалось придать своему временному жилищу немного жизни и цвета. Она покрасила обе комнаты нежно-бежевой краской и развесила по стенам кое-какие репродукции современной живописи. В одном углу стоял маленький холодильник, единственный кухонный атрибут, на старом металлическом столе новый стационарный компьютер с экраном диагональю в 30 дюймов, а рядом с ним скоростной лазерный принтер. Вдоль 2 стен крепились прогнувшиеся полки, забитые стопками папок, плодами их усердных изысканий, касающихся всего, что было связано со Свифт-банком. Каждый из троицы присоединился в качестве пострадавшего к одному из коллективных исков против банка. Таких исков по всей стране уже было предъявлено 6, и каждый из них вел адвокат, специализировавшийся именно в этой области. Тем временем Свифт-банк висел на волоске. Судьба его была предрешена, и он едва дышал, ежедневно подвергаясь общественной порке. Все новые обвинения в причинении ущерба лились, как из рога изобилия. Доносчики трубили во все трубы. Высшие руководители сурово указывали на банк перстами и грозили предъявлением обвинений. Держатели акций находились в растерянности, но и гневались, поскольку менее чем за 4 месяца акции банка упали с $60 до 13. Слухами полнились интернет и кабельное телевидение. В настоящий момент главной их темой было то, что у Свифта нет иного выбора, кроме как бросить миллиарды долларов на досудебное улаживание своих проблем. И эта перспектива лишь подогревала индустрию коллективных исков. Сравнивая ответы, полученные из 3 фирм, к искам которых они присоединились, Марк, Тот и Зола выяснили, что фирма из Майами, Коэн Катлер, на несколько шагов опережает 2 остальные, нью-йоркскую и вашингтонскую. У Коэн Катлера имелась прекрасная репутация в суровом и бурном мире коллективных деликтных исков. Фирма являлась гигантской, в ней работало 100 юристов, она располагала большими ресурсами, и ее канцелярская работа была более эффективна. Поэтому увядающая юридическая фирма «Апшо Паркер и Лейн» решила примкнуть к могущественной Коэн Катлер. Зола сидела за столом с чашкой чая и изучала что-то в компьютере. Тот устроился со своим ноутбуком в единственном кресле. Марк растянулся на полу. Их бороды и фальшивые очки исчезли без следа вместе с костюмами. Дни, проведенные в суде, остались позади, маскировка больше не требовалась. Следующие несколько недель друзья собирались провести в укрытии над баром Забияка. Других планов у них пока не имелось. «В Бетезде, на Висконсин-авеню, есть отделение Свифта», — сказал Марк. «Давайте начнем оттуда. Открой-ка белые страницы Бетезды. Мы ищем фамилии, которые легко подделать».
«Вот, нашел», — отозвался тот. «Мистер Джозеф Холл, 662 Мэннинг Драйв, Бетезда. Стоит заменить «О» на «А», и получится «Халл», наш первый липовый клиент».
Зола открыла документ, скопированный из материалов Коэн Катлера под названием «ИСИ» — информационный список истцов. «Дата рождения?» — спросила она. «Пусть ему будет 40», — ответил Марк.
Дата рождения 3 марта 1974 года. Женат, трое детей, является клиентом Свифтбанка с 2001 года. Текущий счет и сберегательный счет. Дебетовая карта.
Зола застучала по клавишам, заполняя форму.
Так, а номера счетов?
Это оставим на потом. Мы придумаем их позднее, если будет необходимость.
Следующий.
Этелберри. 12-10, Рагби-авеню, сказал тот. Меняем Е на Э и получаем ту же Этелберри.
Наша девочка, одобрил Марк.
Этел имя немного старомодное, так что пусть девушка будет не слишком молодой.
Дата рождения 5 декабря 41 года, за 2 дня до Перл-Харбора. Вдова, живет одна, текущие сберегательные счета для дебетовой карточки. Она старовата, кредитов не любит.
Зола заполнила форму, и Этел Берри присоединилась к коллективному иску.
Следующий.
Тед Редфорд, откликнулся тот. Дом 798 по Драмонт-авеню, квартира 4F. Меняем «Э» на «Е», получаем Тед Редфорд как Роберт, актер.
Так, когда этот Роберт Редфорд родился? Погодите. Марк постучал по клавишам своего ноутбука и сказал. 18 августа 36 года. Пусть у нашего Теда будет такая же дата рождения.
Неужели Роберту Редфорду уже 77 лет, удивился тот.
«На мой взгляд, он по-прежнему отлично выглядит», — не переставая печатать, заметила Зола.
«Афера и Буч Кэссиди — два фильма из моих любимых».
«А где Редфорд?»
«Там должен быть и Ньюман», — сказал Марк. Тед поискал и нашел. «Есть такой. Майк Ньюман, 418 Арлингтон Роуд, Бетезда». Меняем «А» на «Е», получаем «Майк Ньюмен».
Не отнимая рук от клавиатуры, Зола пробормотала. «Чудесное развлечение!»
Ураганом промчавшись по Бетезде и набрав 50 истцов, фирма обратила свои взоры на пригороды Северной Виргинии. Отделение «Свифта» имелось на Брод-стрит в Фоллс-Чёрч. Окрестности города оказались плодовитыми. Десятки новых клиентов присоединились к коллективному иску. К полудню, устав, они решили выйти из дома и где-нибудь поесть. Взяв такси, отправились в Джорджтаун, где нашли столик с видом на Потомак в кафе «Уотерфронт». Никто не упоминал о городе, но все помнили свой последний визит в этот район. В ту жуткую ночь они стояли неподалеку отсюда, глядя, как вдали на Арлингтонском мосту мигают проблесковые маячки полицейских машин. Все трое заказали сандвичи и чай со льдом и открыли свои ноутбуки. Поиск пострадавших клиентов Свифтбанка продолжился. Покончив с едой, они сидели еще так долго, что, в конце концов, официант попросил их освободить столик. Друзья закрыли свою передвижную контору, зайдя за угол, нашли кофейню, заняли столик снаружи и снова начали свои операции. Когда у них набралось достаточно клиентов, Марк позвонил в Майами. Он попросил соединить его с ведущим адвокатом по делу Свифтбанка, однако, разумеется, столь важная персона была в деловой командировке. Марк продолжал настаивать, и в конце концов его соединили с адвокатом по фамилии Мартинес, который, согласно информации в интернете, сражался со Свифтом в передних рядах. Представившись и упомянув о своей маленькой фирме, Марк сообщил. «Так вот, у нас около сотни клиентов Свифта, и я хотел бы присоединиться к вашему коллективному иску».
«Сотня?» — повторил Мартинес.
«Вы шутите, да?»
«Нет, я совершенно серьезен».
«Послушайте, мистер Апшо, на сегодняшний день
Мы имеем почти 200 тысяч истцов. Мы принимаем только коллективных клиентов числом не менее 1000. Найдите 1000 клиентов, тогда поговорим».
1000, — повторил Марк, вытаращив глаза на своих партнеров.
«Хорошо, мы еще поработаем. А скажите, мне просто интересно, какова сейчас общая ситуация?»
Мартинес откашлялся и ответил.
«Ну, особо сказать пока нечего. На Свифт-банк оказывается сильное давление, чтобы вынудить его пойти на сделку, но я не уверен, что его адвокаты отдают себе отчет о реальном положении вещей. От них поступает много противоречивых сообщений. Тем не менее, мы думаем, что он согласится на сделку».
«И как скоро?»
«По нашим соображениям, в начале лета. Банк хочет, чтобы весь этот кошмар поскорее закончился, и у него есть для этого средства. Федеральный судья в Нью-Йорке, которому поручено дело, всеми силами старается ускорить начало процесса. Следите за газетами».
«Конечно, спасибо. Мы с вами свяжемся».
Положив телефон рядом с ноутбуком, Марк произнес: «Оказывается, мы еще только начали».